Хорошо, давайте помолимся. Господь Иисус Христос, мы называем Тебя Господином Своим, счастливы называть Себя рабами Твоими. Это большое счастье у такого Господина быть в рабах. Это большое счастье следовать за таким учителем, большое счастье быть овечкой у такого пастыря. Мы поклоняемся Тебе, Господь, и мы хотим восхититься Тобой, Господи. Мы просим Тебя, Боже, откройся нам. И мы просим Тебя, Боже, Отец, Сын, Дух Святой, говори к нашим сердцам. Просим, Дух Святой, чтобы Ты, как написано, что Ты служишь в мире для того, чтобы прославить Христа, прославь Его в наших сердцах сейчас. Аминь. Мы начинаем с вами, мы посмотрели на то, почему важно предмет христологии. И теперь мы посмотрим, ну, собственно, вот этот второй раздел до конца дня мы будем заниматься. Это личность и действие Иисуса Христа или служение Иисуса Христа. Сначала мы сделаем обзор основных характеристик. Характеристики тут в кавычках, я не совсем знал, как объединить разные моменты, описывающие его личность, его характер и его служение, поэтому я это назвал характеристики. То есть мы посмотрим в общем сначала, а потом мы посмотрим, будем изучать эти характеристики подробно. Кто такой Иисус Христос или обзор основных характеристик Христа? То есть вопрос, на который мы пытаемся ответить в этом курсе, такой, кто такой Иисус Христос? Как личность, как Он явил Себя в служении, из этого мы тоже узнаем, кто Он такой. Есть масса ложных представлений о Христе. Некоторые из них здесь я выложил. Например, просто набожный еврей, дискутирующий с другими евреями. Христианская альтернатива греческим богам-спасителям. Там есть подобное такое, в мифах есть такое, подобие, там, как бы тоже рождение непорочное и тому подобное. И вроде как христиане придумали такой заменитель, скажем, свой. Естественный сын позорного зачатия, превращенного в славу. То есть Христос был вне брака зачат, поэтому позор, просто человек. Или семит, дающий людям апокалиптические надежды, просто что-то там предсказывал там, или касался их предсказаний. Просто глубокомыслящий мудрец, предлагающий слова мудрости. Пророк сознания New Age, новое поколение, вот эта религия, которая есть. Совершенное воплощение божественной любви. Настолько почитаемый, что последователи не смогли принять его смерть, и поэтому выдумали его воскресение и его там явление, и то, что он живой и тому подобное. Политик, пророк общественной революции, семантический символ, удовлетворяющий все, что нужно для полной жизни. И можно сюда добавлять много-много разных терминов, кто такой Иисус Христос. Масса всяких извращенных есть представлений. Например, мусульмане верят в Иисуса Христа. Но когда мы говорим «верят в Иисуса Христа», они под «верят в Иисуса Христа» подразумевают совсем не то, что Библия подразумевает. Поэтому по-библейски они в него не верят. Но они верят, что это пророк, который не такой великий, как пророк Мухаммед. И поэтому больше прислушиваться нужно к большему пророку, чем к меньшему. Поэтому для них больше Мухаммед как бы их учитель, который учит их поклоняться Аллаху. А Иисус тоже, они признают его как пророка, но вовсе не как Мессию, вовсе не как Сына Божьего, тем более, и тому подобное. Поэтому есть масса всяких извращенных представлений о Христе. Мы будем изучать истинные представления. С самого начала я хотел, вы видите, я здесь сделал табличку такую, которая хронологически или биографически раскрывает характеристики Христа. То есть вот если в общем его жизнь описать. Первое – это его жизнь, его существование до сотворения материального мира. Мы на 8-й странице. То есть до сотворения. Он безначален, он участвовал в творении, он сотворил мир. Потом второй такой большой этап, до воплощения, то есть когда он не пришел, не родился младенцем на земле, в теле. До этого он тоже был, служил, действовал, он часть Троицы, он передавал послание от Бога, направлял и защищал Израиль, наказывал Израиль. Потом третий момент, происходит воплощение, непорочное зачатие и воплощение, он становится человеком. Четвертый момент, это земное его служение, то есть до смерти, что он делал. Пятый момент – его смерть на кресте, его воскресение, и его вознесение на небеса. Шестой момент – это служение в век церкви, в коем с вами мы живем. Он уникальное служение совершает. Потом произойдет восхищение церкви, и его будущее служение, его действия уже в последние времена, апокалиптические вот эти события. И потом еще и дальше будущее его служение, то, что он будет совершать уже в вечности. Вот таким образом мы смотрим на его характеристики, на его служение. Если подробнее еще раз, то есть его вечное предсуществование, вначале было Слово. Его божественность, и Слово было Бог. Его человеческая природа, человек Христос Иисус, это все цитаты. Его воплощение, Слово стало плотью. Его непорочное зачатие, родившееся в ней есть от Духа Святого. Его мессианский статус, мы нашли Мессию, Он Мессия, Он Спаситель. Его личность, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Его характер, искушен во всем, кроме греха. Его учение, никогда человек так не говорил. Его дела, дела, которые творю я, они свидетельствуют о мне. Его служение, Сын Человеческий пришел, чтобы послужить. Его смерть, Христос умер за нечестивых. Его воскресение, которого Бог воскресил из мертвых. Его вознесение, вошед на высоту. И его второе пришествие, приду опять. И можно еще добавить его апокалиптические события и его действия в вечности. Это такое, ну, биографическое или хронологическое раскрытие Христа. И мы так именно и будем изучать его характеристики. Мы начнем из вечности и будем дальше двигаться. Вот это то, что мы сейчас и начнем делать. Это более подробно будем изучать некоторые основные характеристики Иисуса Христа. В рамках этого курса у нас, мы сейчас с вами находимся как первый уровень таких глубокие основы веры. То есть это первый уровень школы, в котором мы изучаем ряд предметов. Началось все, это, помните, пирамида богословия, началось все с чего? Библиология, то есть это с чего все начинается, это понимание Библии, отношения, откуда мы черпаем вообще познание. Второй уровень какой? Герменевтика или экзегетика, да? То есть работа с текстом, как мы оттуда черпаем эти истины. Потом следующий уровень – теология или как бы учение о Боге, кто такой Бог. Потом следующий уровень какой? Антропология. Кто такой человек? Потом следующий уровень. Хамартиология, то есть грехопадение человека, как исказилось, ну, то, что Бог сотворил. И потом следующий уровень. Сотериология, которую мы закончили не так давно. То есть путь спасения из этого грешного состояния. И сейчас христология. То есть как Христос, в принципе, Он пронизывает все это. Он истинный Бог, и Он основа спасения, поэтому таким образом строится наше богословие. Вот, и мы его изучаем, и потом уже, там еще есть несколько предметов, да, мы с вами изучим, следующий будет, это пневматология, учение о Духе Святом, и потом будет эсхатология, учение о последнем времени. На этом закончится первый уровень нашей школы. Со следующего сентября мы начнем второй уровень, это будет больше практика служения, и там мы изучим экклесиологию и различные другие служения. Для созидания экклесиологии – это учение о церкви, как созидать церковь, распространять Царство Божие мы будем изучать. Для того, чтобы практического богословия касаться, которое у нас начнется в следующем году, нужно вот эти глубокие основы веры нам построить. И мы их строим, ну, в рамках нашей школы. Мы с вами каждый день не занимаемся здесь изучениями, только раз в месяц, поэтому у нас нет очень много времени. Поэтому нам придется выбирать, какие характеристики изучить больше, какие меньше. Какие-то, может быть, я вообще домой вам оставлю проработать. Я постараюсь остановиться на тех характеристиках, которые... Материал я подробный вам дал, но мы не будем все подробно разбирать. Я остановлюсь на тех характеристиках, которые, ну, я думаю, максимально насущны, в которых нужно в первую очередь утвердиться. Если Бог позволит, то после второго уровня школы, там будет третий или какой-нибудь четвертый, где мы всех своих студентов будем собирать на то ли в такой форме, то ли в какой-то другой форме, изредка, может быть, раз в 3 месяца, на 2 дня, для того, чтобы какие-то более глубоко исследовать какие-то моменты богословия или практического христианства. Хотелось бы найти хороших преподавателей, которые бы более... Ну, могли бы послужить тоже. Если так получится, кого-то найти, думаю, что, ну, если Бог вообще нас поведет, то, может быть, мы это будем делать. Посмотрим, как мы до этого доживем, не знаю. Итак, мы изучим подробно некоторые основные характеристики Христа. И будем идти хронологически. Первое. Христос безначален, он существовал прежде нашего мира. То есть, когда мы говорим о младенце, который родился в яслях, или о человеке Иисусе Христе, который от усталости спит в лодке и не может проснуться, потому что невероятно устал, или о том человеке, который был бедным, который был презрен, который, над которым издевались и на него плевали. Вот этот человек, который мы видим в Евангелиях, он не просто обычный человек, это безначальный величественный Бог. Он предсуществовал, то есть существовал до сотворения этого мира. Он равен Отцу, Он не есть творение. Отрывки. Иоанна 1:14. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». То есть вначале, в 14 стихе написано, что это Слово воплотилось, поэтому под Словом подразумевается Христос. В самом начале было Слово, и вот это «вначале было Слово» – это идет параллель с Бытие, 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть вначале имеется в виду, что еще до того, как все началось в вечности, было уже Слово. И Слово было у Бога, то есть это часть Троицы. И Слово это было Бог. Вот этот, которое воплотилось, этот Иисус Христос, Он был предвечен, Он был частью Троицы, и Он был Богом. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть Он все сотворил. И Слово стало плотью, 14 стих, и обитало с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Его. Какого размера или какого рода славу? Славу, как единородного от Отца, то есть единорожденного, такого же рода, как Его Отец, такого же, ну вот не знаю, такого же рода, то есть Он тоже Бог. Его слава на земле говорила, что Он Бог, это божественного качества слава. Это не просто какой-то знаменитый человек был. Другой текст, Евреям 1:8. Там до этого написано, что об ангелах Бог вот так говорил, а о Сыне Своем совсем по-другому. А о Сыне Он говорил, престол Твой, Боже, в век века. То есть Твой престол, Твое положение на престоле, Он называет Его Богом Иисуса Христа, вечно, в век века. Жезл Царствия Твоего, жезл правоты. Римлянам 9:5. Их и отцы, и от них Христос, это имеется в виду о евреях. Он там говорит, какое преимущество быть из народа избранного. Есть преимущество. И он описывает, он говорит, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. То есть Христос еврей по плоти просто. Он родился в еврейском народе, но он, если мы скажем, это просто знаменитый еврей, это будет, ну, серьезное заблуждение. Он, конечно, родился в этом народе, он от них по плоти, но он есть сущий над всем Бог, существующий вечно Бог. Это очень ясные заявления о божественности Христа, о его вечном или предвечном существовании. И 1 Тимофею 3:16. «И беспрекословно», то есть это не обсуждается, «великое благочестие тайна», есть грандиознейшая тайна, которая нам открывается. Вот она в чем. Бог явился во плоти. Невероятное чудо. Бог пришел в плоти человека. Оправдал себя в духе, то есть он умер в плоти, и потом он духом победил смерть, и он полностью оправдан, так как на нем не было никакого греха, на нем самом. Он не был виновен, поэтому он воскрес. Показал себя ангелом после того, проповедан в народах, принят верой в мире и вознесся во славе. Божественной, величественной славе. Вот это тайна, которая открывается, что Бог явился во плоти. То есть Иисус Христос безначален, Он существовал прежде нашего мира. Наш мир, мы должны ясно это понимать. Какое-то время я смотрел на то, как там наша планета сотворена, и как в разных книгах читал, и как вообще космос устроен, так что кажется, что как в, ну, для того, чтобы жизнь существовала на планете, разные там законы, разные там силы притяжения и тому подобное. И, конечно, невероятно грандиозная история на Земле развилась. Ее грандиозность в том, что сделал Бог, в том, что сделал Иисус. Не в том, какие мы тут замечательные, и что мы там изобрели интернет. Но при всем при этом мы должны понимать, Бог вечен, и Он сам в себе, то, какой Он есть не есть Бог ну, примитивной или скучной, и поэтому он, ему скучно было, и он сотворил мир, и тут хоть какое-то у него появилось, ну, деятельность, активность. То есть он безначален, он вечен, и его существование грандиозно, прекрасно всегда было. Поэтому я думаю, что это достаточно уверенно можно предполагать. И так. Мы, не написано так в Библии, но из характера Бога, из его природы исходит то, что, конечно, его предсуществование было грандиозно, прекрасно, и можно предполагать о том, что какие истории, какие вообще события, что вообще происходило. Ну, это такой человеческий, конечно, взгляд. Там, может, все не в историях и не в событиях, а вообще как-то совсем все по-другому, в божественности Бога. Но идея такая, что Иисус был всегда, и Он грандиозный Бог. Свидетельство в Евангелиях о предсуществовании Христа. Апостола Иоанна мы с вами прочитали, Иоанна 1.1.3. Иоанна Крестителя. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Мы будем смотреть ссылки. Евангелие от Иоанна 1.15. Это свидетельство Иоанна Крестителя. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня». То есть он был в вечности. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, то есть единого рода с Ним, Сын, сущий в недре отчим». То есть вот Он существовал или жил, или живет в Троице. «Этот Сын, воплотившийся, явил нам Бога, которого никто никогда не видел». 30 стих еще. «Сей есть, о котором я сказал, Иоанн Креститель, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Для израильтян или для евреев утверждение «Сын Божий» – это признак божественности было. То есть это серьезное заявление. В Евангелиях также сам Иисус много и однозначно заявлял о своем предсуществовании. Иоанна 8:58. «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь, я существую, я бытие во мне». То есть еще прежде был Авраам, я уже существовал. То есть здесь очень ясно говорится о том, что он Бог предвечный, и он всегда существовал, даже когда был Авраам. То есть он существовал прежде Авраама, его существование превосходнее, чем у Авраама, его существование иного рода. То есть я есть, во мне жизнь, я существую по-другому. Иоанна 17 глава, 5 стих. Иисус говорит о своем существовании с Отцом. 17:5. «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, какой? Которую я имел у Тебя прежде бытия мира». То есть я был с Тобой, и я имел величественную славу прежде бытия мира, и этой же славой прославь меня сейчас. Или еще, сошедший с небес, или приходящий свыше. Иисус о себе много-много говорил. Давайте откроем Евангелие Иоанна 6 главу. 33. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иисус говорит о себе. «Я сошел с небес и даю жизнь миру». Потом следующее, 38 стих. «Ибо я сошел с небес». То есть он вечно был в небесах и родился в теле не просто как человек появился, его не было, а он пришел, он существовал. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». 41 стих. «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: я хлеб, сошедший с небес». То есть для иудеев это было невероятнейшее заявление. Это было посягательство на божественность. Поэтому они возроптали на него, они не могли принять его как Бога, вечного Бога. 50 стих. «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едящий его не умрет». И еще раз Иисус акцентирует свое внимание на себе, как на хлебе, который сошел с неба, который всегда существовал. 51 стих. «Я хлеб живой, сошедший с небес. Едящий хлеб этот будет жить вовек». Невероятнейшее заявление. «Кто соединяется со мной, будет жить вовек. Я даю им жизнь». Это претензия на божественность. «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот через что спасение, через мою жертву, через жертву, когда убьют меня во плоти. И 62 стих. Ну, давайте 60-го. «Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? А Иисус говорил, кто не будет есть тело моего. Но Иисус, зная в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас?» То есть не вмещалось в их сознание такие фразы, такие понятия. То есть Иисус пытался передать образным языком, какое глубокое соединение с ним нужно иметь людям. Но это в них не вмещалось. Он говорит, это ли соблазняет вас? Что, если увидите Сына Человеческого? То есть здесь он акцентирует на свою человечность, на свою человеческую природу в воплощении, которое он получил. Восходящего туда, где был прежде. Он говорит, как вы сможете среагировать? Я буду восходить, где был прежде всегда. То есть в этих отрывках есть больше. Вы видите здесь в материале. Он утверждал о том, что он был послан Отцом. Текст еще один в Матфея, который подразумевает предсуществование. Это свидетельство только в Евангелиях. Только в четырех Евангелиях о ясных заявлениях, что Иисус – предвечный Бог, который существовал всегда. Второе – это учение в новозаветных посланиях о предвечном существовании тоже есть. Филиппийцам 2 глава, помните, он говорит о том, что он смирил себя. То есть он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть для него не было воровством говорить, что он обладает божественными атрибутами. Он ничего чужого не воровал, это ему всегда принадлежало. Он не почитал хищением, но он уничижил себя, и он смирил себя, и стал подобным человеком, стал рабом. То есть он воплотился, он отложил, решил не пользоваться божественными атрибутами и прожил на земле как человек, но он всегда ими пользовался, этими атрибутами. Они ему по праву принадлежали, он просто решил ими не пользоваться. В любой момент мог бы воспользоваться, но это выходило за рамки замысла Божьего. Или его превосходство. Говорят в Колоссянах, там где говорится, что он рожден прежде всякой твари, и рожден там не имеется в виду, что рожден, в смысле его не было, и он появился. Слово «рождение» имеет разные стороны своего значения. Одна из сторон более человеческая – не было и появился, родился. Хотя на самом деле мы используем слово «рожден» даже не так. То есть «не было и появился» – это когда зачат был. Когда рожден – это вышел просто из утробы мамы своей, да, родился из ее живота, а он был уже до этого. Как раз потому, что люди думают, что его не было, поэтому аборты считаются – это не убийство человека. Хотя это убийство. Кстати говоря, Украина занимает, по-моему, одно в европейских странах количество абортов по отношению к беременностям, официальная статистика, есть еще неофициальная, то, что не зарегистрировано. Украина на последнем или на предпоследнем месте. Огромное количество убийств в нашей стране происходит. Убивают детей. Огромное количество. То есть слово «рожденный» в том тексте, «рожденный прежде всякой твари», не имеется в виду «появившийся», потому что это слово есть несколько значений. Одно из слов «появился», «не было» и «появился», хотя мы даже используем его образно, потому что мы верим, что он был в утробе маме. Другое значение – это то, что единого рода. Вот это значение «рожденный» проявляется в этом слове. Об Иисусе, когда говорится, что он рожденный, свидетели Иеговы обычно говорят, видите, он рожденный, его не было, и он родился. Но они вырывают даже из того контекста, который там есть, потому что там же говорится, что он сотворил все. А в Бытие говорится, кто все сотворил? Бог. Поэтому уже они вырывают из ближнего контекста. Но даже из большего, то и подавно они вырывают, когда они пытаются истолковать рожденный, значит, не был и сотворен. То есть первое творение Божие. Рожденный – это значит, что он единого рода с Богом, и он превосходит все. Есть духовный камень. Вы видите, здесь много-много отрывков, я не буду их перечислять. Есть также указание о его предсуществовании в Ветхом Завете. Мы это узнаем через прогрессирующее откровение Нового Завета. То есть, смотря из Нового Завета на Ветхий Завет, имея больше откровения уже сегодня, ну, даже Библии стало больше, скажем так, больше откровения. Мы можем правильно понимать некоторые отрывки, которые там записаны. Из этого мы можем понимать некоторые вещи. Видение тронного зала в Исаии 6 главы подразумевает там Христа. Можно сравнить это с Иоанном 12 глава. Ангел Господень. Используется такая фраза в Ветхом Завете. То есть это Христос до своего воплощения. Многие богословы, мы этого коснемся чуть позже, они показывают, что это Христос просто является как посланник Отца, который в виде ангела Господня приходит и несет какую-то весть, какое-то служение. Принимает поклонение Моисея, исход 3 глава, принял поклонение Иисуса Навина, в Иисуса Навина. Интересно, что после рождения Христа есть наблюдение, что нет ни одного поклонения ангелам, и поклонение ангелам как таковое отвергается. А там происходило поклонение ангелам. Я не буду сейчас в это углубляться, у меня просто нет времени. Вы можете покопаться над этим сами, тут есть тексты. Это немножко сложная вещь, я не претендую, что вы сейчас откроете, все станет понятно. Не все даже богословы сходятся на этом. Заметьте, что после рождения Христа не было ни одного явления этой личности, в смысле вот этого ангела Господнего в такой форме, в которой он представлен в Ветхом Завете. Другие ангелы используются в Писании и употребляются как сыны Божии. Ангел Господень всегда был физическим выражением Бога в Ветхом Завете. После воплощения не было никогда явления ангела Господня. Вот именно того, не имеется в виду, что ангел вообще не являлся, именно того конкретного ангела Господня, который подчеркивается в Ветхом Завете. И нет ни одного использования, перед которым бы стоял особенный артикль в еврейском и уже в Новом Завете в греческом языке, который бы определял особенного ангела Господнего. То есть он не появляется после воплощения Христа. То есть это указывает на то, что Христос в виде ангела являлся. И так далее. Мы видим свидетельство Ветхого Завета, которое мы лучше понимаем через прогрессирующее откровение, смотря на Ветхий Завет из Нового Завета. Мы тогда можем видеть, что Христос там описывается как существующий еще до своего рождения. Но даже если не брать Ветхий Завет, который посложнее нам, очевидно, Иисус обладал такой характеристикой, как предсуществование или вечное существование. Он вечный Бог, величественный, он обладал великой славой до появления на земле. Вторая характеристика. Иисус участвовал в творении. «Вначале было Слово», Иоанн пишет, «и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога», и вот теперь о творении говорится, «все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть ничего не появилось в нашем мире без Христа. Христос все сотворил. «В Нем была жизнь, и свет, и жизнь была свет для человека». То есть очень ясно, Иисус все сотворил. Вот о каком Мессии мы говорим, вот о каком Сыне Человеческом мы говорим. Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах», то есть не только наш мир материальный, но и невидимый мир духовный, «и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». То есть вся иерархия, все управление, все творения, которые есть, вся структура существующая, невидимая нам и видимая, это все сотворено Христом. Это Он сделал. Это величественное, ну, величие Его в творении. То есть Христос или этот младенец в яслях, или этот уставший, изможденный человек, израненный, избитый, униженный, оплеванный, колоссальная личность. Просто это грандиознейшая личность. Когда мы читаем об Иисусе, когда Он идет, и там какие-то такие очень скромные, может быть, Его описания, без каких-то чудес, где Он просто, Его спрашивают, где живешь, а Он говорит, пойдемте, покажу вам. Какое-то очень бытовое событие. На самом деле Бог на земле. На самом деле колоссальнейший, величественнейший владыка, творец, которым все движется и существует. Вот кто идет в теле человека. Вот кто спаситель. Вот кто взял этот святой, безгрешный, невероятнейший Бог, взял на себя мерзость всего греха. И это не вмещается в наше сознание. Это очень трудно понять. Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим множественное число человека по образу нашему, множественное число, по подобию нашему, не по подобию моему, а нашему». Это множественное число «сотворим» указывает на участие всех лиц Троицы в творении. То есть опять же говорится о Христе. 2 Петра 3:10. «Придет же день Господень, как тать ночью». Что такое тать? Вор. Видите, нам нужен улучшенный немножко перевод. Тать не используется абсолютно уже десятилетия в русском языке. Человек открывает Библию и читает тать. Я когда читал, я догадывался, но это что-то такое, как ночью что-то... Вот что там, ну, очевидно, что как-то кто-то неожиданно и мгновенно что-то появилось. Я думал, это какое-то там сияние или что-то такое, думал всегда. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса шумом придут». Вот тоже еще одно сложное слово. «Придут» или «изменятся», «разрушатся», мы знаем. «Стихии же», то есть то устройство всей силы или как из материального мира, «разгоревшись, разрушатся». Не потопом погибнет земля, но огнем. Земля и все дела на ней сгорят. Наступит время, когда Иисус перестанет охранять мир от разрушения. Он сегодня, Он сотворил этот мир, и Он хранит его. Он перестанет его сохранить, мир будет уничтожен Богом, и будет сотворен новый мир. И Иисус участвовал в творении. Третье. Такая составляющая, характеристика. Или как бы хронологически. Сын Божий служил от сотворения до воплощения. То есть вот он был до сотворения, он сотворение как бы произвел, и теперь весь Ветхий Завет до его появления на земле, он служил, он действовал, он был активной личностью Троицы, которая созидала Божий план. Некоторые богословы считают, что ангел Господень в Ветхом Завете – это Иисус Христос. Христос пребывал духовно с Израилем в пустыне. 1 Коринфянам 10:4. «И все пили одно и то же духовное питье». В контексте об Израиле говорится. «Ибо пили из духовного последующего камня». Из камня, который в будущем, последующий, в смысле, он придет в будущем. «Камень же был Христос». То есть все израильтяне были соединены со Христом. Духовную пищу получали от Него. Они питались от Христа. Или вот еще один текст, Исход 23:20-23. «Вот я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Моя сущность, мы помним, да, что такое имя? Моя сущность в нем. «Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу через него, да, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Ивеям, Иевусеям, и истреблю их». То есть мы видим здесь, можно еще подчеркнуть, в нем имя мое. И еще какие-то, может быть, здесь моменты мы видим. Грехи имеет право прощать только Бог. Поэтому он говорит, он не простит греха. То есть вопрос прощения, не прощения грехов. Христос являлся Израилю под таким именем, как ангел мой, с особенным там артиклем. Бытие 16 глава, 7 по 13 стих. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина». Это... Она забеременела от Авраама, помните, да? Авраам не дождался от Сары ребенка обетованного. «Откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал, то есть мы видим, да, послание достаточно божественное. «И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих, и нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь вслед видящего меня». То есть это такой акт поклонения, против которого ангелы воевали. Но они не принимали поклонения. То есть ангел говорит как Бог, так как Христос – Бог. То есть вот такое непрямое достаточно, ну, то есть косвенное такое указание на то, что этим ангелом был Иисус. В этот период времени Христос, как ангел Господень, вот что делал. Передавал послание Бога, исход 3.2, «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». И мы помним дальше историю. Он передавал послание Бога. Это то, что Иисус делал в Ветхом Завете. Дальше, что он еще делал? Он направлял и защищал Израиль. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю». То есть ангел Господень говорит, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим». Видите, как он о себе говорит? «И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек». То есть другие ангелы говорили иначе. То есть здесь такой посыл, как Бог говорит. И еще числа 22.35. «И сказал ангел Господень Валааму, пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валааковыми». И еще что делал Христос в виде ангела Господня? Он наказывал Израиль. 2 Царств 24:16. «И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно теперь, опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусянина». Таким образом, из этого мы можем судить о том, что Иисус участвовал в действиях Бога на земле до воплощения своего в виде ангела Господнего. Даже если кому-то трудно увидеть в этих текстах, что эти тексты достаточно сильно указывают, что ангел Господень божественен, несмотря на это, мы все равно можем понимать, что Иисус был частью Троицы и участвовал в деяниях Бога на земле, поэтому как сама такая идея в общем, я думаю, мы имеем право уверенно принять. Да. Хороший момент. То есть я просто для тех, кто нас слушает, скажу, что в Откровении говорится ангелу такой-то церкви напиши, и подразумевается пастыри этих церквей, конкретные церкви, конкретные пастыри. Иоанн должен был им принести это послание. Он бы не мог пойти к ангелу на небе какому-то передать послание, он не имел такой возможности. То есть он только на землю мог принести послание. И поэтому как ангел там используется в переносном смысле слова, как посланник больше. Это же можно отнести к ангелу Господнему в Ветхом Завете, что это не существо ангел, который сотворен, вот духовное существо в небе, а это как посланник Господень. Хорошая мысль, спасибо. Можно, кстати, это тут пометить для себя, это хорошая мысль на будущее. Когда будете где-нибудь преподавать, это вам поможет. Хорошо, четвертое. Теперь мы говорим о том, что Иисус – Бог. Дальше мы поговорим о его воплощении, но логически так здесь. Он существовал до сотворения, он произвел сотворение, он действовал на земле в ветхие времена, и он был Богом всегда, и когда он воплотился, то мы должны понимать, что это Бог воплотился. Поэтому мы сейчас начнем такой мощный блок для того, чтобы глубоко построить хорошее библейское убеждение о божественности Христа. При всей нашей вере в это нам нужно иметь хорошие, глубокие убеждения, и мы увидим, какой широкий спектр разных доводов и текстов подтверждает его божественность. Итак, Иисус Христос – Бог. Это четвертый момент, четвертая характеристика. Во-первых, божественность Христа – это фундамент христианства. Вообще, почему нужно исследовать божественность, мы немножко об этом поговорим. Это фундамент христианства, который атакуется с огромной силой постоянно. Сатана чаще всего пытается не полностью уничтожить само понятие христианское, какое-либо, там, Библию, например, или божественность Христа, или там вообще как таковую церковь. Где можно, он и против этого воюет, но это обычно происходит в каких-то странах, где христианство очень слабо представлено, и поэтому просто церковь, физически уничтожается. Там какие-то страны мусульманские, например, или Индия, или другие. Или же Библия, о ней говорится, там, что ее сжигают физически, или ее не допускают в страну, чтобы не ввозили, в Советский Союз не разрешали ввозить, например. Там, сегодня есть проблема в Беларусь ввести какую-то религиозную литературу, не только Библию. Но часто сатана атакует вот эти вот моменты христианские, стараясь не просто уничтожить, а выхолостить, то есть изнутри уничтожить природу, исказить природу. Через это он много достигает, потому что он достигает, потому что это хитрый просто путь. Люди продолжают ходить в церковь, то есть церковь как таковая вроде бы не уничтожена, но природа ее уничтожена. И поэтому людям невдомек, что есть какая-то серьезная проблема. Если вдруг кто-то восстает и говорит, там, что церковь в неправильном состоянии, или там нет этой природы, или она не истинная церковь, то тогда это порождает у людей как бы такое отторжение. Ты тут что, самый умный? Кто тебя поставил тут оценивать, судить и тому подобное? Плюс есть из Библии много берут, там, мы должны быть едиными, а не критиковать друг друга, мы не должны там судить, и часто подразумевают, мы не должны даже библейские оценивать. То есть с этим легко бороться. Как ты ходишь в церковь? Я хожу. Ты веришь в Бога? Верю. В Иисуса? Да, верю. Все, у меня все нормально. Но в какую церковь? Что там за церковь? Что с ней там происходит? В какого Бога ты веришь? Какой там Иисус внутри? Вот это может сатана выхолостить, уничтожить природу, и в результате там нет действия Божьего, какое должно быть. То есть фактически там нет веры в Иисуса Христа, которую Библия подразумевает. Поэтому сатана атакует божественность Христа. Христа верите? Хорошо, верьте, в церковь ходите, не верьте в божественность. Вот свидетели Иеговы, да? Вот они собираются, они свои жизни там как-то меняют, они там какие-то служения совершают, много там времени на это тратят, деньги жертвуют. Вот только нет божественности Христа. Ну там много чего нет, ну например, божественность. И все, вся их религия – это не христианство, как бы они себя ни называли. Божественность Христа – это фундамент христианства. Без него нет христианства. И поэтому это атакуется с огромной силой. Несколько цитат. «Божественность – это термин, который не так просто определить, не так просто описать его. Но невозможно не представить границу, мы все ее осознаем. Границу, которая бы разделяла Бога или божественность Бога, да, вот Бог как божество, и граница, которая отделяла бы его от всех остальных творений». Таким образом, мы эту границу все ясно, ну, плюс-минус понимаем. Так что на одной стороне Бог, а на другой стороне все, что меньше Бога. И если мы спросим, на какой стороне можно найти Иисуса Христа, ответ дается всеми авторами Нового Завета однозначно. Он на Божьей стороне, Он Бог. Доктрина божественности Христа не основывается на нескольких подтверждающих текстах. Более этого, она, эта доктрина, вплетена в саму суть Нового Завета. Это хороший момент. Мы посмотрим сейчас, как божественность Христа, оно просто вплетена. Это такой ковер Нового Завета, в котором эти красные нити много-много проходят, которые указывают на божественность Христа. То есть ты отходишь чуть дальше и смотришь, если на маленький кусочек смотреть, ты можешь видеть, может быть, две ниточки или одну, там, а там много разных, там зеленых, синих, там черных, например. Но когда ты отходишь назад, ты видишь, как этот ковер, он пестрит красными нитками. То есть в его повествование вплетено понятие о божественности. Что более важно, христианство полностью зависит от божественности Христа. Первоначальная цель созыва Никейского собора была борьба с арианством, то есть это отвержение Христа. Это собор, я точно не помню, когда он был созван, но это было очень давно, там, в первых веках. Как один писатель замечает, в их суде участников Никейского собора, то есть на Никейском соборе, будущее христианства как религии было поставлено на карту. Отвергни божественность, и нет христианства. Если Христос не был Богом, люди не были бы искуплены Богом, потому что ни один человек не может искупить людей. Если Христос не был бы Богом, верующие не были бы едины с Богом. Но более всего, если Христос не был бы Богом, у христиан не было бы права поклоняться Ему, Христу. А если они бы и стали поклоняться, они вернулись бы к прежним языческим предрассудкам и идолопоклонству, если Христос не Бог, а они Ему поклоняются. Фактически, в выражении сотериологической значимости божественности Христа, то есть значимость Христа для спасения, Афанасий, который это из отцов церкви, это из первых христиан в те первые века, он написал такое. «Если Сын был творением, то человек остался бы смертным, как и раньше, будучи несоединенным с Богом». То есть это первые христиане очень ясно верили в божественность Христа. А для творения, если он был только творением, да? А для творения, не присоединившимся к творениям Бога, не будет части спасения, как нуждающимся в спасении самом. Ну, немножко трудно написано, но идея, что не было бы спасения. Афанасий говорил. Разные атаки на божественность Христа были. Эбонизм отрицает истинную божественность Христа. Говорит так, он не существовал до своего воплощения, но получил духа при крещении. То есть он появился, когда родился, и дух пришел в него, и какая-то божественная там природа в нем появилась, когда он был крещен, а до этого он был просто человеком. И это неправда. Арианство. По имени Ария был такой. Христос сотворен Богом, превознесен, сотворил вселенную, но не был Бог. Подобен, но не равен Отцу в своей сущности. То есть он подобно сущный, но и не единосущный, не единородный, а подобнородный. То есть это цитата просто древняя тогда, что он сотворен Богом. Это то, на чем стоят свидетели Иеговы сегодня. Соценианство. Христос был лучшим из людей, а значит, просто сотворенным существом. Он достиг божественности благодаря своему совершенному послушанию, и поэтому он достоин поклонению. То есть и мы, соответственно, по его пути идем, становимся божествами. Понимаете, да? Четвертое, унитарианство, антитринитарианство. Тринитарии – это которые верят в Троицу. Анти, то есть они не верят в Троицу. Христос был хорошим и, более того, великим человеком, жившим в тесном общении с Богом. Его следует почитать, подражать ему, но не поклоняться. Он не Бог, не величественный, он просто вот что-то немножко обожился, так сказать. Библия однозначно и ясно утверждает, что Иисус Христос – Сын Божий, Он Бог. И мы покажем это из шести моментов. Вот эти шесть моментов. Мы покажем это из божественных имен Иисуса Христа. И Иисус использовал имена, или Библия применяет к Нему имена, которые Богу принадлежат. Второе, мы покажем Ему, покажем, что Он Бог из божественных атрибутов Иисуса Христа, которые к Нему применимы Библией. Третье, из божественных дел Христа, то, что Он делал, мог делать только Бог. Четвертое, из божественных утверждений Христа, когда Он утверждал свою божественность, прямо говоря о ней. Мы покажем это пятое, из требуемого, то есть Иисус требовал и принимал поклонение себе как Богу. И шестое, разные другие свидетельства еще есть, которые в категорию не входят. То есть из шести таких моментов мы покажем, что Иисус есть истинный Бог. Первое, божественные имена Иисуса Христа. Христу присваиваются божественные имена. Они могут по праву принадлежать одному лишь Богу. В частности, они употреблялись крайне монотеистическими иудеями. Монотеизм – это, ну, теизм, знаете, да, что такое? Теос – это кто? Бог, да, от этого теология. Логия – учение, теос – Бог, учение о Боге. Да. Моно – это что? Стерео и моно, помните? Один, да, вы знаете греческий язык? Стерео – это больше, чем один, два, наверное. Ну, может быть, я не уверен, что стерео – это точно два на греческом. Но моно – это один. То есть монотеизм, то есть это вера в одного Бога. То есть есть религии, которые верят в политеизм. Политехнический институт. Политехника. То есть это множество разных направлений техники. Это поли. А это моно. Монотеистическая. То есть политеистические религии – это какие? Греческие, там всякие разных, много у них богов, да? Какие еще? Языческие, различные, украинские или там английские, любые, там тоже много разных богов. Бог воды, бог ветра, бог того, бог всего. Как? Буддизм. Будда не считается богом в буддизме, но просвещенный, и люди достигают божества, да? В этом есть смысл. Индуизм, да, там просто невероятнейшее количество богов. То есть есть религии, которые такие, они политеистические, а есть монотеистические, назовите их. Христианство, при том, что три личности, но один Бог. Мусульманство, да, они верят, что только один Бог, Аллах. Иудаизм, они верят в Иегову Ветхого Завета только в одного. То есть вот о чем здесь говорится. То есть имена применялись ко Христу, которые могут принадлежать только Богу. В частности, они употреблялись крайне монотеистическими иудеями. Теперь вы поняли эту фразу. Которые хорошо знали Ветхий Завет и хорошо понимали значение этих имен, которые в Израиле предназначались только для Яхве, для Иеговы. То есть эти имена Христос присваивал себе, или они ему присваиваются Новым Заветом. То есть мы должны это понимать. Когда мы читаем Новый Завет, для нас единородный прочти ничего не значит. Или Сын Божий. Как бы мы просто выросли с детства. Ну, Иисус Сын Божий, Иисус Сын Божий. Для нас это ничего не значит. То есть для иудеев в монотеистической религии, то есть где однобожие, для них сказать «Сын Божий» или «Единородный» – это значило Богом назвать. И мы увидим отрывки, где иудеи хотели его побить камнями и распинали за то, что он называет себя Сыном Божьим. Это было богохульство, потому что он претендовал на то, что он Бог. Это не просто была религиозная фраза, которую мы сегодня, все ее знают, мало кто использует. Кстати говоря, вот свидетели Иеговы, они очень безграмотны. Они... Их не учат библейской грамотности, когда люди туда приходят. Их учат слушать пророков своих, которые где-то там неизвестно где, где-то в Америке. Но они разговаривают через сторожевую башню и через журнал «Пробудись». И вот это для них такой же авторитет, как и Библия, даже немножко выше, потому что это то, что трактует Библию. Эти пророки говорят вот так. И их не учат подходить, они не знают, что такое элементарная герменевтика. Про слово я даже не говорю. Их не учат исследовать Библию. Их учат слушаться тому, что им говорят. И в этом смысле они очень часто безграмотны. Они много знают своих схем. Они могут обучены, как свидетели Иеговы. Говорит, а у него уже наперед, он знает три довода, которые евангельские христиане говорят. Он знает, как их парировать текстами. То есть им такие дорожки построили, как спорить и переубеждать. Но хорошего понятия о том, что, например, Сыном Божьим или Единородным евреи могли называть только Бога, у них нет понятия. Потом они говорят «Сын Божий», но они не понимают, что это значит для них. Они используют это, вырывая из контекста того. Это же значило божественность. Второй момент. Христос сам применял эти имена к себе и позволял называть себя этими именами. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу. 13 глава, 13 стих. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я то есть, то и есть». И еще одна ссылочка, Иоанна 20 глава. Помните, я сказал о этих многих-многих ниточках, которые создают общую картину. То есть здесь можно было бы к этому тексту в принципе придраться. Может быть, учителем имеется в виду просто иудейский учитель, а Господа, может быть, называли в принципе людей, там, Господ там, и тому подобное. Но вообще тут хорошо было бы лучше исследовать, как греческое слово «куриос» использовалось, «Господь». Вообще в тексте у нас на это нет времени. Мы создадим общую картину, есть и другие отрывки. 20 глава, 28 стих. То есть это просто был отрывок, который очень ясно говорит, что Иисус говорит, «Вы меня так называете, правильно делаете, потому что я это и есть». Вот на чем мы сделали сейчас акцент. 20 глава, 28 стих. Давайте с 24-го. Это уже по воскресенье. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в бок его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, то есть он сверхъестественно появился. Стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, и подай руку твою и вложи в бок мой, и не будь неверующим, но верующим». Вот в одной этой фразе, в одной этой реакции Христа он показывает нам Бога невероятным образом. Просто невероятным образом. То, что Иисус не судил Фому, какое у него сердце. Он говорит, давай, иди сюда, с какое смирение, какая забота. Он говорит, не будь неверующим, будь верующим, давай свой перст, давай свою ладонь, вкладывай. То есть невероятнейшая любовь, невероятнейшее милосердие. Фома сказал ему в ответ, ничего не сделал, но сказал, Господь мой и Бог мой. Как праведный иудей, или истинный Божий пророк, или ангел Господень бы отреагировал, если бы ему сказали, Господь мой и Бог мой. Это была бы жесткая, резкая реакция. Ангелы сказали, не поклоняйся мне, не смей это делать. Или пророки бы это сказали. Или вспомните Петр, он, когда ему поклонялись, помните, или точнее Павлу и Варнаве поклонялись, и он говорит, вы что безумствуете, мы такие же люди, как вы. Нам нельзя поклоняться. А они поклонялись из политеистического вот этого общества, они, у них много божеств было. Но Иисус принимает здесь то, что Фома назвал его Богом. То есть Иисус называл себя таковым и говорил, и принимал, когда его таковым называли, когда ему имена Бога причисляли, господство и, собственно, Бог. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня блаженный, не видевший и уверовавший. И это уже про нас. Итак, Христос сам применял эти имена к себе и позволял называть себя этими именами. Иоанна 13:3, 20-28 мы прочитали. Третий момент. Христу присваивали следующие божественные имена. Будем открывать и смотреть. Луки 2 глава. Евангелие от Луки 2 глава, 11 стих. Давайте с 10. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Пастухам он говорит. «Ибо ныне родился вам в городе Давида вам Спаситель, который есть Христос Господь, который есть Мессия Господь. Он ваш Спаситель». Это имена, которые относились к Богу в Ветхом Завете. Очень-очень ярко. Идем дальше. Давайте посмотрим Матфея 15:22. Мы сравним этот текст с Матфеем 15:22. То же самое было уже Христу прямо сказано, и Он принял это. «И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала Ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». И Иисус не оспаривает свою принадлежность к роду Давида, поэтому у него есть царственные полномочия, из рода Давидова произойдет царь, и не оспаривает свое господство там. Евангелие Иоанна 1:1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А в 14 стихе мы помним, «И Слово стало плотью и обитало с нами». То есть Иисус назван Богом очень прямо в Писании. Идем дальше. 18 стих здесь же. «Бога не видел никто никогда». То есть никто не мог никогда видеть Бога. «Единородный Сын», то есть единого рода Сын, то есть такой же Бог, «сущий в недре отчим, Он явил Бога». То есть Он нам показал Бога, которого не мог показать ни Моисей, ни Давид, ни Иисус Навин, ни Исаия, ни Иеремия, ни величественные там другие пророки, ни Неемия, ни Ездра, никто не мог показать Бога. Никто никогда не видел Бога. Все видения, все ангелы не могли показать Бога. Чудеса не могли показать Бога. И Иисус его показал. Потому что Он единородный. Одного рода. Он показывает, Он показал Бога. Очень ясное заявление. И ясное заявление, что Он сущий в недре отчим, Он часть Троицы. Он сущий, то есть существующий. Он природно там. Он по природе там. Единосущностный. Такой еще есть термин. А единой сущности, единой природы Он с Богом. Деяние 10:36. Речь Петра. Когда он пришел к Корнилию. С 34-го. «Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Это только к Богу может быть причислено такое господство. Это не просто господин над каким-то слугой своим. Это Господь всех, который существует. Только Бог Господь всех, не ангелы даже. Идем дальше. Римлянам 9:5. Римлянам 9:5. Давайте с 4-го. «То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, в смысле... Авраам, братцы, и от них Христос, Мессия, значит, по плоти, сущий над всем Бог». Абсолютно ясное заявление. «Благословенный вовеки». То есть даже благословенный вовеки, то есть это описывает Бога. Он сущий над всем. Даже Бога можно было бы здесь не ставить, не писать на греческом «теос», и это бы уже говорило о его божестве. Сущий над всем, существующий над всем, превосходящий все, что есть. Бог, очень ясно написано. Титу 2.13. Послание Титу 2.13. Кстати, хорошо было бы эти отрывочки себе или выписать в Библию, или отметить на полях, чтобы, если с кем-то разговариваете, свидетелей, можно очень быстро их найти. «Ожидая блаженного упования», то есть мы ожидаем вот это счастливое, наше упование сбудется, «и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть Иисус Христос, Он же великий Бог. Он же и Спаситель, что только Бог может совершить. Который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Идем дальше. Тут хорошо было бы такие тексты еще на греческом просматривать, какие тут артикли, я точно не знаю. Иногда артикли еще усиливают идею. Чтобы не относить, например, что славы великого Бога, запятая, и Спасителя Иисуса Христа, как бы Бог Отец и Спаситель Иисус Христос. По артиклям можно было бы увидеть здесь, что об одном идет. Есть, вы видите, есть отрывки, которые однозначно сущий над всем Бог, тут не о чем разговаривать. Есть отрывки, которые можно было бы немножко как посмотреть. Без греческого можно было бы истолковать, что это не о Христе, но из всей палитры Библии мы видим, что Он Бог. Евреям 1.8. Даже давайте с первого стиха. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть это слово «миры», точнее, будет переведено, не «вечность». Вот у меня здесь просто сносочка из Библии. То есть Он сотворил все, и Он уже Он Бог. «Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси», то есть сущности Бога. То есть, видите, вот уже Он Бог. Он есть сияние Божьей славы. То есть вот слава сияет, вот слава – это как лампочка, предположим, да? А от лампочки исходит сияние, то есть еще как бы больше, чем лампочка, да? То есть ее влияние заполняет все просто. То есть вот Иисус как бы вершина славы Божьей, Он сияние славы. Он есть образ ипостаси Его, то есть образ, Он показывает нам саму сущность Бога очень ярко, потому что через Него Бог говорит то, что выше прочитали. Дальше. «Держа все словом силы Своей», Бог, только Бог это держит, «словом силы Своей», у Него Слово сильно, и Он все им держит, «совершив Собою очищение грехов наших», вот человечность Его, «воссел одесную величия на высоте». Помните, Иисус сказал первосвященнику, тот искал, за что Его там это, и Иисус говорит, что Он воссядет, и Он Его убивали за это. Что нам еще нужно? Он богохульствует. Или когда Стефана убивали, Он еще с большим рвением убивали, когда он видел Сына Божьего справа от Отца. То есть это образ Божества, Он божественен. «Воссел одесную величия на высоте», с правой стороны, то есть это самое достойное место. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Здесь это послание евреям. Евреи соблазнялись видеть Христа некорректно. Это послание написано многим евреям, которые привыкли жить в иудаизме, привыкли жить в поклонении Иегове, и, в принципе, Христа могли извратить в своем понимании. Поэтому это послание написано таким людям, которые много извращают. Поэтому там, например, в 6 главе написано, что вот они столько всего испытали. Там причастниками... Не-не-не. Так, ладно, не буду это толковать. Я уже это как-то толковал. О потере, не потере спасения, вы помните. Точнее, о стойкости святых. Вот это корректнее будет. То есть здесь он показывает таким евреям, находящимся в такой ситуации, склонным соблазняться, он им показывает, смотрите, Иисус выше, чем ангелы. Потом дальше он говорит, Иисус выше, чем те, которых вы почитаете, Авраам, там, Моисей, праотцы наши. Почему? Потому что он славнейшее перед ними, перед ангелом наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, никогда такого не было, что он сказал? Ты сын мой, я ныне родил тебя. Это признак божественности. Это не признак сотворенности. Если Иисус просто человек, то он даже ниже ангела в определенном смысле слова. Он божественен. Он это... И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Это поклонение только Богу может быть, иначе это идолопоклонство. А он говорит, пусть все ангелы поклонятся тебе. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими огонь пламенеющий, а о сыне престол твой Божий вовек, вечен. Твое властвование, то есть престол – это символ величия, это символ могущества, это реальная власть, это не просто символ, это реальная сила. Престол твой вовеки, Боже, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой. Вот она, Троица. Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю. О ком сказано? Вот это и к пятому стиху, к восьмому стиху, а о сыне. Вот что еще говорится. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Это ясная божественность, я сам удивляюсь, как много говорится. «Кому, когда из ангела сказал Бог, восядь одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножей ног твоих?» Никому не сказал. Иисусу сказал, он восел как Бог на престоле, он и есть истинный Бог, а Отец начал служить ему, чтобы всех врагов поклонить ему. «В подножие ног твоих положу на поклонение, даже врагов твоих, не говоря уже о поклонниках». Не все ли эти ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? И так далее. То есть мы видим, да? То есть там дальше еще во второй главе написано. Невероятно. Вы видите, еще есть другие тексты. Мы прочитали даже не половину текстов. 2 Петра 3.2, 1 Иоанна 5.20, 1 Коринфянам 2.8, Псалом 23.8.10, Деяния 3.14, Осии 11.9, Исаия 48.17, Деяния 2.27, Филиппийцам 2.10, Исаия 45.23, Откровение 1.17.18, Откровение 2.8, Исаия 44.6, Исаия 48.12.16, 16, Откровение 19.16, 1 Тимофею 6.14.15. 15. Это еще отрывки, которые мы с вами не прочитали, но даже те, которые мы прочитали, однозначно утверждают его божественность, однозначно утверждают, что Иисус применял к себе имя Бога и принимал, когда его кто-то называет Богом, и принимал поклонение как сущность, когда человек кого-то называет как Богом, он поклоняется в этот момент. Его божественность уже безукоризненна, а мы только еще первые доводы начали рассматривать.